«Экономическая среда» – еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В эти дни в Варшаве проходит очередная, уже 19-я по счету, ежегодная климатическая конференция ООН. Она стала первым посткиотским форумом. Изначально намеченный срок действия Киотского протокола истек 31 декабря 2012 года. Попытка сходу создать ему преемника, предпринятая в посткризисном 2009 году в Копенгагене, завершилась громким провалом. После чего первые лица примерно 190 государств мира, участвующих в климатических конференциях ООН, и предпочитают на них пока не появляться. Переговоры ведут уполномоченные делегации. На встрече в южноафриканском Дурбане в конце 2011 года стало окончательно ясно, что даже некое промежуточное международное соглашение, которое хотя бы временно сменило Киотский протокол, к моменту завершения его действия заключить не удастся ни при каких обстоятельствах. И тогда, в ходе затяжных переговоров по окончании конференции, когда часть делегации ее уже покинула, была согласована схема, которая теперь солидно именуется «Дурбанской платформой». Период действия Киотского протокола 2005-2012 годы решено было впредь именовать первым этапом его реализации. А раз есть первый, то подразумевается наличие и второго, и третьего. Вторым определили период с 2013 по 2017 год. Главной его задачей и становится подготовка нового, обязательного для участников международного соглашения на смену Киотскому протоколу, которое, как предполагается, должно быть подписано на 21-й климатической конференции ООН в 2015 году в Париже, а вступить в силу с 2020 года. Три очередных встречи – прошлогодняя в Дохе, в Катаре, нынешняя в Варшаве, а также конференция 2014 года в Лиме, Перу – заранее отводились на согласование проекта итогового документа. В Дохе делегации почти 195 стран мира не сильно в этом преуспели, но, по крайней мере, от планов соглашения в 2015 году участники пока не отказались. Вспомним, Киотский протокол был подписан в декабре 1997 года в японском городе Киото, но вступил в силу лишь в феврале 2005 года. Одно из основных положений протокола – сокращение его участниками к концу 2012 года объемов выброса ими парниковых газов в атмосферу на 5% к уровням 1990 года. Правда, эти обязательства относились не вообще ко всем 140 странам мира, ратифицировавшим Киотский протокол, а лишь примерно к 40 из них с наиболее развитой экономикой. В 1990 году на их долю приходилось в целом 2/3 всех этих выбросов в мире, а сегодня менее 1/3. Поэтому на всех переговорах последних 10 лет эти страны и увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами ведущих развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике за последние четверть века сильно изменился. Прежде всего, Китая, Индии и Бразилии, в киотском процессе не участвовавших. Со своей стороны, развивающиеся страны доказывали, что именно бурное развитие их экономик в последние десятилетия помогло им выбраться из бедности, поэтому введение таких же ограничений выбросов, как и для развитых стран, они считали несправедливым, ведь когда развитые страны только становились таковыми, им никто таких ограничений не ставил, отмечали представители стран развивающихся, и это противостояние неизменно оказывалось в центре всех переговоров о проблемах изменения климата Земли в последние годы. В интервью «Радио Свобода» независимый немецкий эксперт по проблемам окружающей среды Удо Зимонис отмечал:
здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов Организации Объединенных Наций – общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но при этом такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. принципе, это осознают и сами эти страны, понимая, что своими выбросами они существенно загрязняют мировую атмосферу.
На климатической конференции ООН в 2009 году в Копенгагене и наиболее индустриально развитые и развивающиеся страны мира впервые за 15 лет проведения таких конференций согласились лишь в принципе, что объемы выбросов в атмосферу, производимые их промышленностью, должны быть сокращены. Однако развивающиеся страны обусловили такие планы предоставлением им сначала Западом крупной финансовой помощи. Речь идет о деньгах для преодоления негативных последствий изменения климата, а также для технологического сокращения выбросов в атмосферу предприятиями их экономик. В Копенгагене наиболее индустриально развитые страны мира договорились в принципе собирать на эти цели к 2012 году по 30 миллиардов долларов ежегодно, а к 2020 году не менее 100 миллиардов долларов. Но откуда их брать? Проблема осложняется и тем, отмечали участники еще Копенгагенской конференции, что объемы выбросов крупнейших и наиболее населенных развивающихся стран мира – Китая, Индии и Бразилии – с их динамично растущими экономиками в ближайшем будущем будут только нарастать. И политикам в любой стране Запада будет очень непросто объяснить своим налогоплательщикам, почему они должны этим странам еще и что-то доплачивать. Это не может быть просто новыми тратами государств Запада, тем более переживающих глубокий финансовый кризис, отмечал тогда руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute в Вашингтоне Майрон Ибел.
Сама идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других продвигается в основном самими развивающимися странами. Эта идея находит поддержку и в Европейском Союзе. В США такое не пройдет. Ведь для того, чтобы предоставить такую помощь, Соединенным Штатам фактически придется занять деньги у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же их Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения в США это просто нереально, несмотря на всю привлекательность такой схемы для развивающихся стран.
В Европейском Союзе инициаторы планов оказания такой финансовой помощи развивающимся странам ее по-прежнему считают одним из ключевых элементов продолжения Киотского процесса. Китай, со своей стороны, как и большая группа других развивающихся стран, считает такое финансирование решающим фактором для каких-либо обязательств по сокращению выбросов в атмосферу в ближайшем будущем.
Хотя развитые страны и не выполняют взятых на себя финансовых обязательств, страны развивающиеся, тем не менее, принимают меры, направленные на предотвращение изменения климата, особенно Китай.
Заявил на прошлой неделе, то есть в канун нынешней конференции в Варшаве, многолетний руководитель китайской делегации на международных климатических переговорах Сэ Чжэньхуа. Среди этих мер особое место занимает создание в Китае серии региональных биржевых площадок для торговли квотами на выброс парниковых газов. Еще в 2006 году Китай по объемам этих выбросов обошел Соединенные Штаты, и сегодня он является крупнейшим в мире их эмитентом, примерно 27% общемировых, то есть в полтора раза больше, чем доля в них Соединенных Штатов. Летом прошлого года Китай подписал соглашение об оказании ему содействия в разработке национальных схем такой торговли с Европейским Союзом. Европейский рынок квот – крупнейший в мире. На его долю приходится более 80% общемировой торговли квотами на выбросы в атмосферу парниковых газов. Этот рынок возник в начале 2005 года, едва вступил в силу Киотский протокол, и крупнейшим в мире он стал быстро. Хотя еще за два года до этого биржевая торговля такими квотами началась в Соединенных Штатах на Чикагской климатической бирже. Причем, что любопытно, как сугубо добровольное начинание участников этих торгов, то есть американских промышленных компаний, рассказывал в интервью «Радио Свобода» научный сотрудник исследовательского центра American Progress в Вашингтоне Эндрю Лайт.
Основатели Чикагской климатической биржи рассчитывали на то, что со временем в Соединенных Штатах возникнет общенациональная система торговли квотами на выбросы. Тогда многие штаты планировали открывать региональные климатические биржи. Их возникло три – на Западе, Северо-Востоке США и на Среднем Западе. Основатели Чикагской биржи поняли, что на общенациональном уровне это может оказаться прибыльным делом.
Однако на общенациональном уровне торговля квотами в США не возникла и до сих пор. Сегодня в Соединенных Штатах говорят в основном о двух проектах. Первый объединяет 9 северо-восточных штатов в рамках запущенной в 2009 году региональной программы RGGI или REGGI, другой – в Калифорнии. Директор Института проблем экологии при Университете Дюка в Северной Каролине Тимоти Профетта.
Программа REGGI охватывает лишь крупнейшие электростанции, то есть речь идет только об одном секторе экономики. Этим она и отличается от других схем, порожденных Киотским протоколом. Калифорнийская программа более обширная. Она распространяется на любые предприятия, производящие выбросы в атмосферу парниковых газов. Масштабы этой программы определяются и тем, что сама по себе экономика штата Калифорния, взятая отдельно, является 9-й в мире по объемам. Более того, калифорнийская программа предусматривает для ее участников возможность приобретения квот на выбросы парниковых газов и в других странах, что также связано с Киотским процессом.
Калифорнийская схема во многом повторяет европейскую. Она не только распространяется на промышленные предприятия разных отраслей экономики, но и предполагает, что на первых порах 90% необходимых квот они будут получать бесплатно, докупая на рынке все остальные. Тимоти Профетта.
Я бы сказал, что в ближайшие 4-6 лет вероятность появления в Соединенных Штатах общенациональной системы торговли квотами чрезвычайно мала. Дебаты на эту тему крайне политизированы. Предложение по квотам, которое было представлено в Конгрессе в 2009 году, провалилось с таким треском, что ни у кого нет желания возвращаться к этой теме. Проект получил название «Cap and Trade», то есть «ограничивать и торговать». На мой взгляд, будущее политики США в этой области представляется пока весьма неопределенным. Рано или поздно в стране, возможно, и возникнет некая система торговли квотами, но она точно не будет называться «cap and trade». Сам этот термин обременен теперь столь негативным политическим грузом, что любой законопроект под таким названием просто не пройдет.
Доля Соединенных Штатов в общемировых выбросах в атмосферу парниковых газов, крупнейшая в течение десятилетий, в 2006 году, напомним, впервые оказалась меньше доли Китая. И с тех пор этот разрыв между странами только увеличивался. В самих США провозглашенная еще 4 года назад программа сокращения к 2020 году объемов выброса на 17% к уровню 2005 года, когда был достигнут их многолетний максимум, теперь, как и в Европе, также может быть выполнено досрочно. Первый из двух главных факторов такого ускорения полностью совпадает с европейским. Недавняя, после кризиса 2008 года, рецессия в американской экономике, называемая теперь «великой рецессией». Второй фактор сугубо американский. Сланцевая революция в энергетике, которая привела, в частности, к резкому падению внутренних цен на газ и, как результат, к сокращению доли угля в энергобалансе страны в пользу более экологически чистого газа. Новые обстоятельства привели к заметному смягчению прежних позиций США на международных климатических переговорах. Судя по словам руководителя американской делегации на них Тодда Стерна, теперь она сводится к тому, чтобы страны-участницы процесса могли устанавливать для себя некие индивидуальные параметры и графики будущего сокращения выбросов парниковых газов, а не единые, как это было в случае соглашения Киото-1. Кроме того, сокращение выбросов на 17% к уровню 2005 года будет означать для Соединенных Штатов их сокращение к уровню 90 года лишь на 3,5%, при том, что Киотский протокол, который Соединенные Штаты подписали в 1997 году, но так и не ратифицировали, предусматривал уменьшение на 5%. Зато в Европейском Союзе запланированное еще 7 лет назад сокращение выбросов опережает все графики. Они сводились к тому, чтобы к 2020 году сократить эти выбросы на 20% к уровню 90 года. В канун нынешней Варшавской климатической конференции ООН Европейское агентство окружающей среды представило данные, из которых следует, что еще к концу 2012 года объем выбросов парниковых газов в странах Европейского Союза оказался почти на 18% меньшим, чем 22 года назад. Среди главных причин ускорения темпов этого сокращения в последние годы называется как недавняя рецессия в европейской экономике, по аналогии с США, так и расширение доли альтернативной энергетики. По данным того же агентства, еще в 2011 году она составила 13% всей произведенной в Евросоюзе электроэнергии, а к 2020 году эту долю предполагается расширить уже до 20%. К концу нынешнего года Европейская комиссия, как ожидается, представит проект направлений экологической политики Евросоюза на период до 2030 года. Судя по некоторым сообщениям, в него, скорее всего, будет включено и обязательство сократить объемы выбросов в атмосферу не на 20% к уровню 90-го года, как ныне, а уже на 40%. Уже достигнутый Евросоюзом уровень делает и новые рубежи менее обременительными. Углеродный же рынок Евросоюза, оставаясь крупнейшим в мире, за рамки европейских границ пока не выходит. Цены на нем за последние 7 лет упали более чем в 6 раз из-за явно избыточного предложения. Дело прежде всего в том, что 97% всех первичных квот распределялись между примерно 11 тысячами промышленных предприятий 30 стран Европы бесплатно, и лишь оставшиеся 3% продавались через специальные аукционы. Теперь же европейские регуляторы намерены резко расширить долю этих продаж. Европейская схема рынка квот предполагает два сценария. Промышленная компания, производство которой по объемам выбросов парниковых газов в атмосферу не укладывается в установленные ей нормативы, может либо купить недостающие ей квоты на рынке, либо компенсировать свои завышенные выбросы за счет инвестиций в новые энергоэффективные проекты в других странах, в основном развивающихся. Еще один путь – инвестиции в модернизацию собственного производства, чтобы сократить объемы выбросов. И если их в итоге станет меньше, чем по нормативу, предприятие уже само сможет продавать излишки на рынке. Но пока выходило так, что если новые квоты на рынке компании еще покупали у других, то новых инвестиционных проектов предлагалось очень немного. Из города Мангейм в Германии научный сотрудник отдела проблем окружающей среды и энергетики Центра по изучению европейской экономики Тим Меннель.
В принципе, европейская схема именно так и устроена. Добавлю лишь, что нормативы по выбросам парниковых газов устанавливаются не вообще для всех компаний и предприятий, а лишь для наиболее энергоемких, например, электростанций, целлюлозно-бумажных, химических или металлургических комбинатов, угольных шахт или предприятий цветной металлургии, то есть тех, которые и дают основную часть этих выбросов. К сожалению, распределение квот до сих пор было во многом произвольным, и рыночные цены на них оказывались минимальными, поэтому предприятиям было и проще, и выгоднее купить на рынке недостающие им квоты, чем заниматься хлопотными и рискованными инвестициями в собственную модернизацию. Но думаю, же в ближайшем будущем страны Европы попытаются стимулировать в первую очередь именно инвестиции в более энергоэффективные проекты. Хотя предпосылкой для этого, на мой взгляд, должен стать новый международный закон об охране авторских прав. Ведь многие предприниматели опасаются, что их идеи и технологии могут быть просто скопированы другими без их ведома. Увы, в области технологий, касающихся охраны окружающей среды, эту проблему лишь предстоит еще решать.
В Европе многие страны столкнулись с тем, что предприятиям, основным загрязнителем атмосферы, в большинстве случаев оказывается гораздо дешевле купить на рынке определенное количество квот у других, более экологически чистых производств, чтобы формально выполнить требования регуляторов, чем проводить весьма дорогостоящую собственную модернизацию. Сотрудник отдела окружающей среды и энергетики Центра по изучению европейской экономики профессор Андреас Лёшель отмечал в интервью радио «Свобода».
С 2013 года в Европе начинается третий этап формирования этого рынка. В частности, для тепловых электростанций эпоха бесплатных квот вообще уходит в прошлое. Они будут обязаны покупать сертификаты на аукционах. Для предприятий других отраслей бесплатные квоты пока сохраняются, но их распределение основывается теперь на определенном эталоне, среднем показателе 10% лучших с точки зрения экологии предприятий этого сектора в Европе в 2007-2008 годах. счетах. Другими словами, чем меньше выбросы предприятия, тем больше бесплатных квот оно сможет получить. И наоборот, наименее эффективным придется больше квот покупать. Однако общая доля бесплатных квот будет поэтапно сокращаться. В 2013 году она составит 80% от эталона, в 2020 году 30%, а к 2027 году бесплатных квот уже не останется. Разве что лишь для поощрения тех предприятий, которые смогли добиться наибольших экологических успехов.
На этом же третьем этапе у европейского рынка углеродных квот могут появиться первые зарубежные партнеры. В августе прошлого года Европейская комиссия подписала соглашение с правительством Австралии об объединении систем торговли углеродными квотами к 2018 году. Нынешняя австралийская программа, начатая в июле 2012-го, охватывает примерно 300 предприятий, крупнейших в стране эмитентов парниковых газов. Именно Европейский Союз и Австралия являются теперь ведущими участниками Киотского процесса на втором этапе его реализации, то есть до 2020 года. Помимо них, в его рамках остаются в частности Швейцария, Украина и Норвегия. В течение 2011-2012 годов такие страны, как Канада, Россия или Япония, от дальнейшего участия в Киотском процессе отказались. Андреас Лёшель.
Развитие европейского рынка квот фактически будет теперь определяться именно этими двумя участниками Киотского процесса, поэтому отказ от участия в нем Канады, России или других стран вряд ли как-то на нем отразится. Другое дело, если сам Евросоюз взял бы на себя более строгие обязательства по сокращению выбросов, этот рынок получил бы мощный импульс для развития. Тогда бы количество свободных квот на нем значительно уменьшилось, а цены, соответственно, выросли.
Пока же рынки биржевой торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов в разных регионах мира остаются фактически изолированными друг от друга, в отличие, скажем, от рынков акций или облигаций, где границ давно не существует. А цены на них остаются явно недостаточными для того, чтобы массово побудить компании и предприятия инвестировать в собственную модернизацию, а не ограничиваться лишь покупкой недостающих им квот. Из Вашингтона научный сотрудник американского исследовательского центра Resources for the Future, то есть ресурсы для будущего, Энтони Пол.
Сам смысл биржевой системы торговли квотами на выбросы газов заключается в том, что любая цена на квоты, если она, конечно, выше нуля, приведет к тому, что некоторые компании, хотя и не все, конечно, найдут способы модернизировать свое производство, вместо того, чтобы покупать квоты. Другие компании будут продолжать покупать квоты, пока это им посредством. Разумеется, чем выше рыночные цены, тем больше поводов у компаний планировать собственную модернизацию. Но я вряд ли смогу назвать какой-то магический уровень этих цен.
При этом очевидно, что когда-то в будущем объединение разрозненных пока углеродных рынков мира неизбежно, отмечал в интервью «Радио Свобода» научный сотрудник исследовательского центра American Progress в Вашингтоне Эндрю Лайт.
Как и любой финансовый рынок, рынок квот на выброс парниковых газов лишь многократно выиграет, если выйдет за пределы одной страны и станет международным. Было бы замечательно, если бы эффективные рынки квот действовали и в США, и в Австралии, и в Европе, да еще и взаимодействовали. Это не только сделало бы международную систему контроля более эффективной, но и привело бы к удешевлению любых мер по сокращению выбросов этих газов в атмосферу. Однако создание такого единого рынка, естественно, сопряжено и с риском. Если система торговли квотами окажется несовершенной в какой-то одной стране, аналогичные проблемы могут возникнуть и в других странах.
Помимо неких общих для разных регионов мира правил функционирования рынков углеродных квот в рамках подготовки нового широкого международного соглашения на смену Киотскому протоколу, обсуждается и идея введения специального налога на выбросы парниковых газов в отношении любых промышленных предприятий, эти выбросы осуществляющих. Еще до появления Дурбанской платформы фирмы, руководитель немецкой компании Allianz Climate Solutions Арминд Зандхёфель отмечал в интервью «Радио Свободы».
На мой взгляд, торговля квотами целесообразнее и выгоднее, чем введение налога. В рамках системы квот четко определяется общий лимит выбросов парниковых газов для той или иной страны. Тогда как в случае налога такие ограничения фактически не оговариваются. И сомнительно, что налог будет способствовать сокращению объемов парниковых газов в атмосфере. Имея точные предписания, особенно для крупных предприятий или электростанций, регулировать общий объем выбросов намного проще.
Сотрудник американского исследовательского центра Resources for the Future в Вашингтоне Энтони Пол.
Знаете, в этих двух подходах больше сходства, чем различий. Можно предложить альтернативный и заведомо худший вариант, а именно не вводить ни налог, ни рыночную торговлю квотами, а просто начать регулировать энергетический сектор в приказном порядке, вместо того, чтобы задействовать рыночные механизмы. Поэтому любой из двух вариантов, налог или рыночная торговля квотами, явно предпочтительнее такой альтернативы.
Еще один аспект той же проблемы. Любые инвестиции западных компаний в энергосберегающие и энергоэффективные проекты, как в собственных странах, так и в развивающихся или беднейших, не появятся сами по себе. Частные инвесторы должны получить определенные гарантии соответствующих государств. Армин Зандхёфель, руководитель немецкой компании Allianz Climate Solutions.
Здесь необходимо иметь в виду два аспекта. Во-первых, нужны четко обозначенные цели, чтобы компании могли разработать программу собственных инвестиций, рассчитанную на 15-20 лет. Плюс к этому нужны отлаженные механизмы передачи средств развитых стран, развивающимся. Во-вторых, ввиду масштабов такой финансовой помощи, ее невозможно переложить на налогоплательщиков. Как минимум на 90% это должен быть частный капитал. А ему, естественно, нужны будут определенные гарантии в том, что касается политических рисков или финансовых, например, в случае девальвации валюты той или иной страны или резких колебаний ее обменного курса. Если мы хотим стимулировать именно инвестиции и получить эффективно работающий международный договор, который сменил бы Киотский протокол, именно эти проблемы нужно решить в первую очередь.
Нынешняя климатическая конференция ООН, проходящая в эти дни в Варшаве, вторая из трех запланированных ранее их участниками для подготовки того самого нового международного соглашения, о котором только что говорил наш собеседник. Его часто называют теперь «Киото-2», а подписать это соглашение более 190 стран мира предполагают на климатической конференции ООН 2015 года в Париже, с тем, чтобы оно вступило в силу с 2020 года. Конференция в Варшаве продлится до 22 ноября. «Экономическая среда» – еженедельный подкаст «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы – раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.